Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В студии Светлана Толмачева. Доброе утро. Сегодня 10 августа, четверг. В начале часа выпуск новостей. С ним вас познакомит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Назране совершено покушение на прокурора. Сам он не пострадал, однако погиб его брат. Еще 13 родственников получили ранения. Израиль расширяет наземную операцию в Ливане. США выразили обеспокоенность нарушениями прав человека в Узбекистане. В ингушском городе Назрань совершено покушение на прокурора Назрановского района Гирихана Хазбиева. Погиб его брат. Еще 13 человек получили ранения, в том числе тяжелые. Сам прокурор не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД Ингушетии, у ворот дома Хазбиева сработало сначала одно взрывное устройство. И когда члены семьи прокурора и соседи вышли на улицу посмотреть, в чем дело, произошел второй взрыв. По информации Тартас, взрывов было 3. Ведется следствие. Израиль заинтересован в скорейшем принятии резолюции ООН по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ссылаясь на израильских официальных лиц. Германский министр в среду вечером провел в Иерусалиме переговоры с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Ранее он встретился с министром иностранных дел Ципи Ливни. Стороны позитивно расценили решение Бейрута направить на юг Ливана правительственные войска. Президент Франции Жак Ширак считает, что израильско-ливанский конфликт угрожает стабильности на всем Ближнем Востоке. Ширак прервал свой отпуск, чтобы обсудить с кабинетом ситуацию в Ливане. Игнорировать требования о немедленном прекращении огня аморально, заявил французский президент.
Проект резолюции Совета Безопасности ООН, над которым мы сейчас работаем, должен, с моей точки зрения, соответствовать 2 требованиям. Восстановление суверенитета правительства Ливана на всей территории страны и признание права Израиля на обеспечение безопасности.
Говорил Жак Ширак. Между тем, Израиль подтвердил гибель в среду 15 своих военнослужащих в боях на юге Ливана. Еще 38 солдат ранены. Это самые большие потери израильской армии за один день конфликта с группировкой Хизбаллах. Израильская бронетехника под прикрытием массированного артиллерийского огня начала продвижение вглубь ливанской территории. Цель расширения наземной операции, решение о которой принял израильский кабинет, нанести удары по позициям Хизбаллах и положить конец ракетным обстрелом севера Израиля. Корреспондент Радио Свобода в Ашхабаде Агульсапар Мурадова уже 7 недель находится в туркменской тюрьме. Обвинения ей так и не предъявлены. Адвокатов к ней не допускают. По информации, полученной нашим радио, Мурадова подвергается жестокому обращению. Исполняющий обязанности президента нашей радиостанции Джефф Тримбл заявил, что это вопиющее нарушение законов даже по туркменским нормам. Журналистка была арестована в Туркмении 18 июня. Затем были задержаны 3 ее взрослых детей, которые через 2 недели были отпущены на свободу без объяснения причин ареста.
Радио «Свобода». Новости.
США выражают обеспокоенность нарушениями прав человека в Узбекистане. Выступая в Ташкенте после переговоров с президентом Исламом Каримовым, помощник госсекретаря США Ричард Баучер подчеркнул, что между 2 странами остаются серьезные разногласия по поводу событий в Андижане. Каримов отказывается от международного расследования андижанской трагедии, когда жестоко была подавлена мирная демонстрация и погибли, по данным правозащитников, около 1000 человек. В Узбекистане продолжается преследование участников этих выступлений, сторонников оппозиции. Закрываются неправительственные организации и независимые СМИ. Между тем, Киргизия по распоряжению генерального прокурора выдала Узбекистану еще 5 узбекских беженцев. Все 5 прибыли в Киргизию после андижанских событий. Через несколько месяцев они были задержаны. Ведомство ООН по делам беженцев обвиняет власти Киргизии в нарушении международного законодательства.
Мы потрясены случившимся. Со стороны властей Киргизии это огромная ошибка. Весь прошлый год мы старались найти убежище для этих беженцев. Мы считали, что это возможно. Но власти Киргизии, очевидно, решили иначе.
Сказала представитель ведомства ООН по делам беженцев в интервью «Радио Свобода». Американские и иракские войска приступили к осуществлению второй части плана обеспечения безопасности в Багдаде. В город будут введены дополнительно 6 тысяч иракских полицейских и военных и 5,5 тысяч американских. Главная цель – положить конец нападениям и терактам в Багдаде. Первая фаза плана, начавшаяся в июне, успехом не увенчалась. Представитель командования войск коалиции в Ираке Уильям Колдуэлл сказал по этому поводу.
Мы знаем, что террористы-смертники стремятся слиться с мирным населением. Они обычно прибегают именно к этой тактике. Они хотят быть как можно ближе ни в чем не повинным людям. Чтобы добраться до них, было неимоверно трудно, не причиняя вреда другим людям. Они точно знают, что делают.
Это был представитель американского командования.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело о краже рисунков архитектора и художника Якова Чернихова из Российского государственного архива литературы и искусства. О пропаже стало известно во время проверки. Стоимость похищенных ценностей – несколько миллионов долларов. Часть из них уже появилась на российском и международном антикварных рынках. Между тем, в Петербурге найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Икону конца XIX века принес в милицию коллекционер, купивший ее на законных основаниях. Таким образом, на сегодняшний день удалось вернуть 13 из 200 с лишним антикварных ценностей, похищенных из хранилища Эрмитажа. По делу о краже задержаны 3 человека – муж и сын покойной хранительницы, а также антиквар. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас познакомила Анна Аракелова. Далее краткий прогноз погоды. В Екатеринбурге сегодня переменная облачность, возможен дождь, температура днем плюс 16-18 градусов. В Петербурге ясно, дневная температура плюс 21-23 градуса. В Москве переменная облачность, возможен дождь, температура днем около 15 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге проводится эксперимент по созданию государственной системы бесплатной юридической помощи населению. Одновременно государственные юридические бюро открылись еще в 9 регионах России. Подробнее о работе Свердловского областного бюро мы поговорим с его руководителем Ольгой Гилевой. Ну а сейчас вернемся к другим темам. Группа из 6 жителей Ульяновска намеревается подать в суд на областной гидрометеоцентр. Эти граждане считают себя пострадавшими от недостоверного прогноза погоды и хотят привлечь метеорологов к ответственности за испорченные выходные, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
Шестеро ульяновцев собрались в выходные дни отдохнуть на турбазе. Приобрели путевки, закупили продукты. Прогноз областного гидрометеоцентра обещал 28 градусов тепла. Но, опровергая прогноз, на целый день зарядил дождь. Половина группы простудилась, толкая под дождем застрявшую в раскисшей колее машину. Теперь потерпевшие от неверного прогноза хотят судиться с гидрометцентром, требуя возмещения морального вреда. Наталья Волкова, как и ее друзья, полагает, что синоптики испортили им отдых и должны ответить за некачественный прогноз.
Синоптики получаются такие, предсказывают они погоду. С тем же успехом можно будет бабушку посадить, чтобы она предсказывала эту погоду. Потому что они не несут никакой ответственности.
Синоптик Ульяновского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Александрова говорит, что она и ее коллеги привыкли к такого рода обвинениям.
Бывают субъективные причины, но чаще всего объективные. Неточность расчетов гидрометцентра, неполнота данных.
По словам синоптика Александровой, прогноз сбывается в 90-93 случаях из 100. Сегодня незадачливые туристы консультируются с адвокатами, насколько сильной может быть доказательная база для судебного иска, стоит ли вообще его предъявлять, если да, то к кому. Как вариант, юристы предлагают Наталье Волковой и ее друзьям следующее.
Подавать суд на средства массовой информации, которая неверную информацию предоставила, а уже сама газета будет подавать суд на гидрометцентр. Я-то как бесплатный получатель этой информации, то есть со мной ничего не заключалось, никакого договора, оплаты никакой не было, услуги. А вот как газета, они уже распространяют это.
Если группа ульяновцев все же рискнет обратиться в суд, то, скорее всего, проиграет этот процесс, даже если иск будет принят, считает председатель Московского общества защиты прав потребителей и общественный контроль Михаил Аншаков. Во-первых, неизвестно, на какой закон опираться. о защите прав потребителей, но эти права касаются только платных услуг. Во-вторых, по мнению Аншакова, само понятие прогноза предусматривает определенную погрешность, что делает юридические претензии граждан к синоптикам несостоятельными. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Тему репортажа нашего корреспондента в Ульяновске продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Наш корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у горожан, считаете ли вы, что нужно наказывать синоптиков за неправильные прогнозы?
Да нет, конечно, что за глупости. Испокон веков синоптики ошибаются, и страшного я не вижу в этом ничего. Надо выглядывать утром на улицу, и все будет в порядке.
Мне кажется, нет смысла их наказывать. Но все ошибаются, это свойственно людям, во-первых. Во-вторых, погода, она непредсказуема. Сегодня тепло, завтра у нас холодно. Они же там по каким-то схемам все равно вычисляют. Ошибки возможны в любом случае.
Я считаю, что надо их сначала обеспечить оборудованием нормальным, а потом с них требовать.
Конечно, их стоит наказывать. Синоптики – это же ведь научная организация, и они должны всегда верно говорить. Человек оделся так, раз – дождь пошел, град, снег, простыл. Глядишь, через некоторое время человека нет. У нас медицина сейчас очень хорошо к людям относится, особенно к пожилым.
Я думаю, нет. Да потому что у нас на Урале погода уральская и всегда меняется независимо от предсказаний метеорологов. Но погоду предсказывать, я думаю, им не стоит. Хотя бы на один день надо предсказывать, не на два, не на три. Беру с собой зонтик всегда.
Я считаю, что не надо. Но это ведь погода. В последнее время более-менее довольно правильно все рассказывают. Я вот имею огород, сад, так их непредсказывания помогают. Почти всегда сбывается.
Если это, допустим, государственная организация, то государство должно отвечать за те последствия, негативный урон, ущерб нанесен людям. Наверное, государство должно выплачивать в судебном порядке. Иск предъявляется, что был неправильный прогноз. Деньги налогоплательщиков идут на содержание данных чиновников и работников. Значит, люди вправе получать точную, достоверную информацию, чтобы их не обманывали. Жизненный опыт показывает, что, в принципе, синоптикам можно верить. Но зонтик с собой захватить никогда не будет лишним.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, следует ли наказывать синоптиков за неправильные прогнозы. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии появился Павел Константиновский с обзором местных газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. На страницах «Уральского рабочего» налоговики подводят предварительные итоги финансового года. Надо сказать, пишет издание, что в этом году в казну перечислили денег больше, чем обычно, больше, чем в любом другом регионе. Специалисты связывают это с ростом инфляции, цен на нефть и усилением контроля над сбором налогов. Но не все так гладко, отмечает газета. Недоимки прошлых лет составляют почти 100 миллиардов рублей. И, как ни странно, основные должники – нефтеперерабатывающие предприятия. Почему? Ни «Уральскому рабочему», ни налоговикам это непонятно. Арбитражный суд Москвы отклонил иски екатеринбургского концерна «Калина» к Московскому банку высоких технологий, сообщает «Коммерсант». Уральский производитель косметики и парфюмерии требовал от банка выплатить более 500 000 рублей за неисполнение обязательств по банковской гарантии. Как отмечают наблюдатели, для концерна характерны исковые требования к различным организациям, которые за последние годы превратились в дополнительный источник дохода. Как считает автор публикации Анна Моторина, таким образом «Калина» ставит себя в один ряд с мировыми производителями.
«Калина» уже не всегда проигрывает дела. То есть аналитики вот говорят о том, что она в чем-то берет опыт Запада. То есть на Западе такие компании, ну, конкурирующие, очень отслеживают деятельность других конкурирующих компаний. И поэтому им это достаточно выгодно. Они таким образом повышают, наоборот, свой авторитет.
Сегодня екатеринбургское метро перевозит 45 миллионов пассажиров в год, подсчитал «Вечерний Екатеринбург». А когда завершат строительство первой ветки, да еще добавится поперечная, то можно смело говорить о цифре в 150 миллионов. «Вечерка» предлагает представить, насколько это разгрузит наземный транспорт, если федерация сдержит слово и будет перечислять ежегодно на строительство 1 миллиард рублей. А те горожане, которые ездят на том метро, что есть сейчас, ежегодно экономят 320 часов или 13 суток. В «Комсомольской правде» читаем интервью со свердловским композитором Евгением Радыгиным. От корреспондента газеты Радыгин узнал, что его песня «Уральская рябинушка» стала известна российской публике гораздо раньше, чем он полагал. Премьера песни «За пределами Урала» была на смотре сельской самодеятельности в Москве, куда неожиданно отправили сельчан весной 1954 года. Радыгин был немало этим удивлен. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. А главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии совершено покушение на прокурора Назрановского района Герихана Хазбаева. Погиб его брат, еще 13 человек ранены, сам прокурор не пострадал. Израиль подтвердил гибель в среду 15 своих солдат на юге Ливана. Верховный суд России рассматривает сегодня вопрос об изменении приговора по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. В Петербурге найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. В Нижнем Тагиле суд продолжает рассматривать вопрос о переводе осужденного экс-полковника ФСБ Михаила Трипашкина из колонии поселения в колонию общего режима. В иракской провинции Анбар в среду были убиты трое военнослужащих США. В Кабардино-Балкарии найден крупный тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Российские коммунисты намерены провести сегодня антиизраильские акции в 38 регионах страны. Фонд Билла и Мелинды Гейтс передал 500 миллионов долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией. Официальный курс российского рубля с 10 августа – 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей на радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот его главные темы. Иран заявляет, что последствия санкций против него будут мучительными для Запада. В чем заключается политика США по отношению к Кубе? Демография стран Кавказа, традиции семьи и реалии жизни. Как живется людям после 100 лет? Эти и другие темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 10 утра повтор программы от 9 августа. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Гость екатеринбургской студии Ольга Гилева, руководитель Государственного юридического бюро по Свердловской области. Доброе утро, Ольга Владимировна.
Доброе утро.
Прежде чем мы расскажем нашим слушателям, что представляет собой ваше бюро, поясните, пожалуйста, кому вы предоставляете помощь в первую очередь?
Я немножечко отступлю от вашего вопроса и сделаю маленькое вступление. Конституция Российской Федерации в статье 48 гарантирует квалифицированную юридическую помощь всем гражданам. Но до настоящего времени такую помощь гражданам оказывали адвокаты. Все знают, что адвокатская помощь далеко не всем по карману. И для решения этой проблемы государство приняло постановление об проведении эксперимента по созданию государственной системы оказания бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам. С этой целью в нашей стране созданы 10 государственных юридических бюро, которые занимаются оказанием бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам.
Бюро были открыты 1 января, и не только в Екатеринбурге. Мы подробнее скажем еще, в каких регионах есть эти бюро. Сейчас подводятся первые итоги работы. В бюро побывал екатеринбургский корреспондент радио «Свобода» Денис Каменщиков.
Филиалы Государственного юридического бюро по Свердловской области работают в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. В штате 11 юрисконсультов, большинство с богатым адвокатским опытом, как и главный специалист бюро Марита Макраусова.
Я более 27 лет работала в адвокатуре. В адвокатуру я пришла из прокуратуры, там проработала 13 лет. Поэтому, когда создавалось Госюрбюро, мне предложили, и я согласилась, потому что это практически вот та работа, которой я занималась всю жизнь, консультации, представительство в судах.
Одновременно с Екатеринбургом такие бюро начали работать в Чечне, Карелии, Магаданской и Московской областях, Иркутске, Томске, Самаре, Волгограде и Ульяновске. Чаще всего сюда обращаются с жилищными и наследственными вопросами. Нередко просят помочь с установлением отцовства. Это когда семья с детьми полная и нормальная, но брак официально был не зарегистрирован, а с главой семьи что-то случается. И требуется решение суда, чтобы получить все положенные по закону льготы и выплаты в связи с потерей кормильца. Бывают, говорит Марита Макраусова, и трудовые споры.
Просто женщина с двумя несовершеннолетними детьми, ее незаконно уволили с работы. В общем, очень грубо нарушили ее права, потому что ей не выплатили зарплату. На нее незаконно наложили взыскание. Ну вот в суде удалось отстоять эти интересы. Взыскание было признано незаконным. Зарплата ей была вся выплачена с процентами. Плюс взыскали с работодателя еще моральный вред. Ее достоинство было удовлетворено.
Заместитель председателя коллегии адвокатов «Частное право», кандидат юридических наук Аркадий Майфат, приветствовал создание Государственного юридического бюро.
Для нас они какой-либо конкуренции не составляют. И мне кажется, что для нас даже, может, это определенный плюс. Потому что у каждого человека бывают юридические проблемы. И, соответственно, не все адвокаты берутся в какие-то такие дела, которые сложные, там, нудные, да, а финансов-то нет под это дело.
И действительно, Государственное юридическое бюро чаще всего помогает малоимущим людям. За 7 месяцев с начала работы к ним обратилось более 1500 человек. Большинство получили бесплатные консультации. Интересы 300 клиентов юрисконсульты бюро представляли в суде. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы говорим о деятельности Государственного юридического бюро по Свердловской области. Для слушателей «Радио «Свобода» работает телефон прямого эфира. Звоните 8 800 222 12, если хотите задать вопрос нашей гости или ответить на вопрос. Доверите ли вы защиту своих прав юристу Государственного бюро? Звонок из любого города России бесплатный. 8 800 222 12. Ольга Владимировна, продолжим с вами беседу. Вы правильно заметили, что действительно на юридическую помощь у малоимущих граждан нет средств. Я знаю, что ваше бюро оказывает юридическую поддержку тем людям, которые придут к вам с справкой из Собеса, где будет указан их прожиточный минимум. Скажите, вот в этих справках какая сумма проставлена?
Значит, хочу сказать, что малоимущими признаются граждане, чей доход не превышает прожиточный минимум. Прожиточный минимум устанавливается субъектом, правительством по каждому региону индивидуально. Ну вот по Свердловской области на третий квартал величина прожиточного минимума для пенсионеров составляет 2700 рублей. Для трудоспособного населения немножко побольше. Для получения бесплатной юридической помощи обратившийся должен представить справку из Управления социальной защиты населения о среднедушевом доходе семьи. С малоимущими гражданами при подтверждении этого статуса мы заключаем соглашение и можем оказать реальную юридическую помощь в виде консультации, устной или письменной, составления правовой бумаги, ходатайства, запросы, жалобы, исковые заявления, либо осуществлять представительство в суде.
То есть, если, допустим, одинокий пенсионер принесет справку, что у него доход не 2700 рублей минимум, да, а больше 3000 рублей, вы уже не вправе по закону, по уставу вашего бюро с ним сотрудничать?
Да, формально, в соответствии с постановлением 534 от 22 августа 2005 года, которым разработано положение о деятельности государственных юридических бюро, мы можем такому гражданину отказать. У нас существует три вида отказа в получении бесплатной юридической помощи. Во-первых, непредставление соответствующей справки. Во-вторых, когда человек представляет справку, но из нее видно, что доход у гражданина выше прожиточного минимума. И в-третьих, когда обратившийся желает получить юридическую помощь, не предусмотренную положением. То есть не по гражданским делам, а по уголовным делам.
То есть за уголовные дела вы, в принципе, не
берете? За уголовные дела пока мы, конечно, не беремся, потому что это не предусмотрено нашей деятельностью. Формально человек отказ получает, но фактически всем, кто в Госюрбюро обратился, мы оказываем бесплатную юридическую помощь в виде консультации.
И третья форма отказа – это которая? То есть справка, уголовные дела и третье.
И доход превышает.
Доход превышает.
Превышает, да, прожиточный минимум.
Дело в том, что сейчас в Екатеринбурге, да, наверное, в любом городе России, буквально на каждом столбе развешаны объявления, юридические консультации, помощь адвокатов и так далее. Скажите, Ольга Владимировна, с вашей точки зрения, насколько сейчас подорвано или нет доверие людей к юристам, к которым они обращаются? Ведь люди привыкли, что если дается реклама, значит, они приходят к профессионалу и доверяют ведение своих дел тому человеку, который сведущ в этом. Но, насколько мне известно, есть такая проблема, что идет девальвация профессии.
Я, конечно, не могу судить в целом вот по данному вопросу, потому что у нас очень большой, конечно, рынок юристов, и я давно работаю, знаю, конечно, прекрасных юристов, но, к сожалению, действительно, когда я вижу на столбах где-то, на заборах вот эти объявления, рекламы, юридических каких-то вот своих вот навыков, допустим, я к этому отношусь очень негативно. Профессиональный юрист никогда не будет рекламировать свою деятельность.
Вот даже так?
Да.
Тогда каким образом людям искать помощи, если реклама – это заведомо, так скажем, ложное объявление, то каким образом найти квалифицированного человека?
Тоже мнение, конечно, тут будет субъективное, но, наверное, можно спрашивать у знакомых, кто когда-то уже сталкивался, обращался к адвокатам, к юристам. Конечно, мое мнение, что наиболее квалифицированная, конечно, помощь, очень хорошие кадры из юристов в адвокатской среде. И не случайно, что при подборе кадров для Государственного юридического бюро я как раз обратила вот на это внимание, и в основном костяк нашей штатной структуры состоит из адвокатов. То есть у нас из 11 юрисконсультов 5 бывших адвокатов, которые прекратили свой статус в связи с переходом в Госюрбюро, 2 бывших работника суда, 2 бывших работника прокуратуры и 3 юрисконсульта. Все имеют довольно длительный стаж работы, то есть 4 человека свыше 25 лет, 5 человек от 3 до 14 лет. Я считаю, что именно длительная работа в юриспруденции, общение и с судами, и с гражданами, она и позволяет оказывать юридическую помощь на все-таки на высоком профессиональном уровне. У нас не было пока ни одной жалобы от граждан.
Переход к вам в Государственное бюро вот тех сотрудников, о которых вы сейчас сказали, отразился как-то на их материальном положении? Ведь государственная служба, она ведь жесткую зарплату получает человек, в отличие от того адвоката, который ведет частную деятельность.
Да, я согласна с вами. Мы, правда, не являемся государственными служащими, но те оклады, которые нам определены, конечно, они меньше, чем зарплата, допустим, у адвоката. Но люди, которые работают в Госюрбюро, конечно, они должны быть людьми отзывчивыми и сочувствующими нуждам наших клиентов. В Госюрбюро работают в основном, конечно, пенсионеры, те, кто уже прекратил адвокатскую практику, кто уже, допустим, не может осуществлять представительство в каких-то длительных, сложных судебных заседаниях. Я не скажу, что у нас работа очень такая легкая, у нас ведется не только прием граждан, но мы осуществляем также и представительство, причем на очень хорошем уровне. Но если у юристов есть хоть какой-то небольшой доход в виде, может быть, пенсии, то и стаж действительно длительной работы, то я думаю, что им как раз стоит пойти работать в Госюрбюро.
Каким образом граждане узнают о том, что есть такое государственное бюро, где вот при наличии справки из соцзащиты могут оказать бесплатную юридическую помощь? Mm-hmm. Как передается информация?
Ну, сейчас информация очень хорошо распространена. Во всех управлениях социальной защиты населения, в пенсионных фондах, в администрациях размещены информационные листки о деятельности Госюрбюро. Средства массовой информации, очень много печатных изданий, телевизионные каналы также выпускают какую-то информацию о созданном Госюрбюро, вот о ходе этого эксперимента. И так постепенно граждане узнают и обращаются со всей области.
В репортаже, который прозвучал в начале нашего с вами разговора, один из юристов, который не относится к системе вашего бюро, говорил о том, что туда к вам посылают людей, у которых запутанные долгие дела, и у людей при этом нет денег. Вот как много приходит людей вот именно из такой категории, которые уже помыкались по другим компаниям и пришли к вам вот с последней надеждой?
Я бы сказала, что то в общей массе обратившихся таких людей где-то, наверное, 2/3, которые уже отчаялись, истратили все средства при общении с адвокатом, находились уже по всем инстанциям и в конце концов к нам приходят. Не скажу, что во всех случаях мы можем решить их проблему, потому что часто граждане желают то, что невозможно решить по закону.
Продолжим мы с вами беседу на эту тему. Извините, что прерываю. У нас впереди новости. Сейчас обращаю внимание наших слушателей, что в 19 часов после выпуска новостей в эфире программа «Время гостей». Ее тема – дела ученых-шпионов. Гостем студии станет академик Российской академии наук, бывший посол Российской Федерации во Франции Юрий Рыжков. Говорит Радио Свобода. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткие новости вашему вниманию.
Радио Свобода. Новости.
В ингушском городе Назрань совершено покушение на прокурора Назрановского района Гирихана Назбиева. Погиб его брат, еще 13 родственников Хазбиева получили ранения, в том числе тяжелые. Сам прокурор не пострадал, у его дома были заложены две бомбы. Израиль подтвердил гибель в среду 15 своих военнослужащих в боях на юге Ливана. Еще 38 солдат ранены. Это самые большие потери израильской армии за один день конфликта с группировкой Хизбаллах. Израильская бронетехника под прикрытием артиллерии начала продвижение вглубь ливанской территории. Цель расширения наземной операции, решение которой принял израильский кабинет, нанести удары по позициям Хизбаллах и положить конец ракетным обстрелам севера Израиля. Верховный суд России рассматривает сегодня вопрос об изменении приговора по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Прокуратура Петербурга и потерпевшая сторона настаивают на отмене приговора как слишком мягкого и пересмотре дела. В конце марта суд Петербурга признал 7 из 8 подсудимых виновными только в хулиганстве. Бывший главный военнослужащий ВМС США обвинен в шпионаже в пользу России, как сообщили сотрудники американского министерства обороны. Эриэл Уэйнман передавал российским агентам секретную информацию, когда служил в Бахрейне, Австрии и Мексике. В Петербурге найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Икону принес в милицию коллекционер. В Москве возбуждено уголовное дело о краже рисунков архитектора и художника Якова Чернихова из Российского государственного архива литературы и искусства.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Краткий прогноз погоды на сегодня, четверг, 10 августа. В Екатеринбурге сегодня переменная облачность, возможен дождь, температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Петербурге ясно, дневная температура плюс 21-23 градуса. В Москве переменная облачность, возможен дождь, температура днем около 15 градусов тепла. Далее обзор некоторых событий в Томской и Свердловской областях. Томскнефть. Дочернему предприятию ЮКОСа по-прежнему не удается справиться с падением добычи нефти, передает наш корреспондент в Томске. В компании подвели итоги полугодия. Добыча нефти в последнее время отставала от плана более чем на 10%. В июле падение усилилось. Вместе с тем в самой компании отмечают, что коллективы нефтедобывающих цехов предприятия выполняют все свои текущие производственные программы. За 7 месяцев Томскнефть ввела в эксплуатацию 52 новые нефтяные скважины, которые уже выведены на проектную мощность. В Томске начинает свою работу губернаторский продюсерский телевизионный центр «Телетом». Как сообщил исполнительный директор центра Андрей Остров, телеканал будет отражать интересы областной исполнительной власти, а также выполнять информационный заказ, выявленный в процессе работы над созданием областного общественного телевидения. Проект общественного телевидения пока не получил поддержки в Государственной Думе Томской области. Российский фонд фундаментальных исследований и правительство Свердловской области объявило региональный конкурс научных изысканий «Урал». Заявки принимаются по 7 направлениям – математика, информатика и механика, физика и астрономия, химия, биология и медицина, науки о Земле, обществе и человеке, информационные технологии. Единственное ограничение – к участию в конкурсе не допускаются проекты, которые ранее уже получили поддержку каких-либо фондов. Победители будут объявлены в начале следующего года. Свердловские инспекторы дорожно-патрульной службы заняли 1 место в международных соревнованиях полицейских «Звездный пробег», которые состоялись в Германии. Первый этап соревнований состоял в том, чтобы как можно быстрее и без нарушения правил дорожного движения добраться до места соревнований. У свердловских милиционеров на это ушла почти неделя. Также сотрудники ГИБДД соревновались в искусстве фигурного вождения автомобиля. Команда Свердловской области не получила ни одного штрафного очка. Кроме того, инспекторы завоевали еще 8 наград в индивидуальном зачете. На волнах Радио Свобода вы слушали екатеринбургские новости. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость студии Ольга Гилева, руководитель Государственного юридического бюро по Свердловской области. Работает телефон прямого эфира. Звоните 8 800 222 12, если хотите задать вопрос нашей гости или ответить на вопрос, доверите ли вы защиту своих прав юристу Государственного бюро. Звонок из любого города России бесплатный. Ольга Владимировна, вы обмениваетесь опытом с коллегами из других регионов России, где проходит подобный эксперимент?
Да, конечно, обмениваемся. Мы встречались уже 2 раза в Москве на общих таких совещаниях.
Насколько работа бюро в Екатеринбурге похожа на работу бюро в какой-то другой области России?
Ну, мы действуем все по одному положению. Разница у нас может быть небольшая. Допустим, по штатному составу. Как я уже сказала, что подбор кадров именно в нашем бюро один из лучших среди всех госюрбюро. Но в нашем госюрбюро ниже цифры посещаемости. Это все зависит от статуса малоимущего. В нашей Свердловской области ниже по сравнению с другими регионами величина прожиточного минимума. И поэтому пенсионер с доходом в 3000 в одном регионе будет считаться малоимущим, а в нашем регионе, увы, нет. Это сказывается на посещаемости.
О том, как идет работа Государственного бюро в Томске, там тоже есть такое бюро, с какими проблемами сталкиваются юристы там и с какими вопросами обращаются в бюро граждане, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Когда в январе этого года экспериментальное бюро юридических услуг начинало свою работу в Томске, было только 2 небольших кабинета, еще не обставленных мебелью, и почти не было никакой оргтехники. Все, что имелось, — желание работать. Сейчас площадей сильно не прибавилось, но интерес не пропал. Подводя первые итоги эксперимента, руководство Томского юридического бюро помощи малоимущим говорит, что служба оказалась востребованной. За 7 месяцев к ним обратились почти 2000 человек. Из всех дел, которые рассматривались в суде, больше половины выиграно. Сергей Юрченко, начальник Государственного юридического бюро по Томской области.
Когда мы выиграем какое-то дело, конечно, я рад. Тем более, если вопросы принципиального характера, возмещение морального ущерба. И по зарплатам мы помогаем людям взыскать задолженности, и по-разному, и по пенсионным вопросам. К сожалению, бывает так, что граждане, которые приходят к нам, пытаются, так можно мягко сказать, не всегда говорят правду по своим проблемам, и эта правда, забывают, что правда все равно в суде выяснится.
Начинали в юридическом бюро Томска работать 7 человек. Сегодня штат расширен до 15 сотрудников. Но все равно пока удается принимать только жителей областного центра и еще 4 районов области. Сергей Юрченко говорит, что больше расширяться некуда, просто нет места. Хотя у 2 кабинетов всегда есть очередь. Основная масса пришедших за помощью в бюро обращается по вопросам гражданского законодательства. На 2-м месте жилищные проблемы, на 3-м семейные. Олег, один из клиентов, пришел консультироваться именно по семейным вопросам. Говорит, платные услуги юриста не по карману.
Часто бывает, даже заплатишь деньги юристу, и он тебе оказывает неквалифицированную помощь. Сталкивался часто, да, часто очень.
Из 2000 обратившихся в бюро, половина пенсионеры. Именно им чаще всего требуется помощь. Не так давно юристам бесплатной юридической помощи удалось выиграть дело почти 100 томских пенсионеров. Сергей Юрченко.
У людей там больше 100 человек. Проблемы с зачислением определенного количества лет, проработанных там в каком-то кооперативе. Так вот, мы первые подготовили иск, на стороне ответчика выступал пенсионный фонд, и мы это дело выиграли. Правда, пенсионный фонд сейчас, по-моему, обжаловать пытается это дело, но мы думаем, что областная инстанция ставит в силе, поскольку там затрагивает существенные вопросы права человека на пенсионное обеспечение. Но не может человек лишиться пенсии или определенного ее размера только потому, что чиновник в свое время поставил не ту печать в трудовую книжку.
Главная проблема, с которой сталкиваются юристы бесплатной помощи в Томске, как, впрочем, и в других экспериментальных регионах, это справки, которые должны представить клиенты бюро. Справку, подтверждающую, что ты малоимущий, имеешь право на бесплатную юридическую помощь, выдают в соцзащите, и это непростая процедура.
Проблемы у нас в основном вот с этими справками все-таки возникают вопросы. Но, тем не менее, я думаю, что если человек нуждается помощи и не может заплатить адвокату, который оказывает услуги на платной основе, то получить эту справку, потратить день-два, я думаю, это небольшие затраты. Если, конечно, с формальной точки зрения смотреть, да, конечно, даже как бы вроде на рубль превышает, и мы уже не имеем права. Но, естественно, мы не пошли по такому пути, а мы смотрим в зависимости от категории гражданина, который к нам обратился, и в зависимости от этого уже решаем конкретный вопрос. Но даже там 10, 15, 20, там 50, 100 рублей мы в порядке исключения устной консультации, конечно, оказываем.
По официальной статистике, в Томской области более 45% населения относятся к категории «малоимущие». В Государственном юридическом бюро уверены, дальше работы будет только прибавляться. Потому томичи очень надеются, что эксперимент продлится, и опыт экспериментальных бюро распространится по всей России. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Напомню, гость екатеринбургской студии Ольга Гилева, руководитель Государственного юридического бюро по Свердловской области. Только что прозвучал репортаж из Томска. Понятно, что проблемы общие, и главная проблема – это справка и соцзащиты, и доход. Когда человек приходит к вам и действительно превышает справка тот минимум, который есть, вы уже ему отказываете. Но, тем не менее, большинство ваших консультаций – это юридические консультации. В этом вы, насколько я знаю, не отказываете. А как много дел было выиграно юристами вашего бюро в суде?
Я бы не стала употреблять термин «выигранные дела», потому что это не игры, судебные процессы. Дела обычно могут закончиться в пользу или не в пользу. У нас статистика такова. За 7 месяцев у нас было 18 обращений на представительство в суде. Заключили 18 соглашений, уже проведено 13 дел. Из 13 дел 11 дел закончилось в интересах наших представителей. Хочу еще добавить, что вообще обращений на представительство было гораздо больше, но наши юристы придерживаются практики досудебного разрешения дел. И примерно столько же, сколько я сказала уже из рассмотренных дел, столько же примерно обращений мы помогли разрешить в досудебном порядке, то есть обратившись непосредственно к противной стороне, то есть либо к предполагаемому ответчику, либо помогли людям как-то урегулировать свои взаимоотношения с другой стороной, именно вот в досудебном порядке, не обращаясь в суд.
Из тех дел, которые все-таки в суде были рассмотрены, и правда восторжествовала на стороне ваших клиентов, какие-то дела есть социально значимые, яркие, которые имеют прецедент для Свердловской области, например?
Да, я могу назвать вот в качестве примера такой случай. Районный суд города Екатеринбурга вынес решение, ущемляющее право пользования жилым помещением малоимущего гражданина, инвалида второй группы. Специалист Госюрбюро составила мотивированную кассационную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам областного суда согласилась с доводами жалобы, отменила решение первой инстанции и направила дело на новое рассмотрение. Суть дела была в том, что бывшая супруга вот этого инвалида после того, как между супругами брак был расторгнут и они определились вместе своего жительства, то есть у каждого осталось по квартире. Супруга свою квартиру отдала своим детям несовместным и стала претендовать на жилплощадь бывшего вот этого своего супруга-инвалида. Защитить права этого человека было абсолютно некому. Он к нам обратился уже буквально на последней стадии судебного разбирательства. Поэтому, когда наша специалист вступила в дело, уже доказательственная база со стороны нашего клиента была очень мала. Нам было отказано во всех ходатайствах, поэтому районный суд отказал в иске нашего клиента, но в кассационной инстанции справедливость восторжествовала,
и было вынесено новое решение в наших интересах.
Ваш коллега из Томска говорил, что не всегда люди, которые обращаются в бюро, говорят правду, то есть приукрашают действительность или каким-то образом, жалуясь на и так свое незавидное положение, пытаются каким-то образом склонить юристов на свою сторону. Часто ли вы встречаетесь с подобными случаями?
Встречаемся. Просто часто люди не понимают сути конфликта своего, сути вопроса. Поэтому для дачи, конечно, квалифицированной такой консультации надо выяснить очень много нюансов. То есть надо задать очень много дополнительных вопросов, чтобы понять суть и разъяснить человеку. К нам поступают письма из области с просьбой дать консультацию, но тут мы не можем помочь, потому что, конечно, квалифицированная юридическая помощь заочно не решается. Надо посмотреть документы, надо непосредственно с человеком поговорить.
Продолжим, Ольга Владимировна, разговор сразу после обзора главных событий. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии при покушении на прокурора Назрановского района Герихана Хазбиева погиб его брат. Еще 13 человек были ранены. Сам прокурор не пострадал. Израиль в среду понес самые большие потери за день конфликта с группировкой Хезболлах. Германия сообщила, что Израиль заинтересован в скорейшем принятии резолюции ООН по его конфликту с Хезболлах. Верховный суд России рассматривает сегодня вопрос об изменении приговора по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. В Москве возбуждено уголовное дело в связи с кражей рисунков архитектора Якова Чернихова из государственного архива. В иракской провинции Анбар задержано 4 подозреваемых в причастности к похищению американской журналистки. Официальный курс рубля с 10 августа 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске на радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость в студии Ольга Гилева, руководитель Государственного юридического бюро по Свердловской области. Ольга Владимировна, вы выезжаете в область, буквально вот через несколько часов вы отправляетесь с очередной юридической консультацией, насколько мне известно. А как востребованы, насколько востребованы услуги юридического бюро в области?
А вот в целях именно доступности бесплатной юридической помощи гражданам, проживающим в населенных пунктах, которые отдалены от центра, мы стали практиковать выездные консультационные пункты. В частности, нами уже были проконсультированы, мы выезжали как в близлежащие города, Первоуральск, сегодня поездка состоится в Верхнюю Пышму, но также были охвачены и отдаленные города. Например, по Каменскому району наши юристы объездили несколько населенных пунктов. По пригородному району были в Невьянске. Предполагаем, еще выезды в Шалю, в Кировград.
Это все по территории Свердловской области?
Да, 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 все по территории, те районы, которые не охвачены деятельностью нашего госюрбюро.
А отличаются ли проблемы, с которыми обращаются в бюро жители области, от тех проблем, с которыми к вам приходят жители Екатеринбурга?
Нет, проблемы одни и те же. Проблемы одни и те же. На первом месте тут же личное, конечно, законодательство.
Ну, а также семейные вопросы и...
Семейные, очень много наследственные. В последнее время мы отметили рост обращений по вопросам установления юридических фактов. Установление юридических фактов – это в случаях, допустим, несоответствия записей фамилий в правоустанавливающих документах. То есть необходимо устранять неточности, устанавливать факт признания отцовства. Когда люди состояли в гражданском браке, родился ребенок, отец умер,
записи нет, приходится через суд устанавливать такой факт.
Если говорить еще о тонкостях вашей работы, вот как поступаете вы вот в случае, если вашим юристам в суде не удастся доказать права вашего клиента, если проводить параллель с платными юристами, там от гонорара 50%, насколько мне известно, адвокат возвращает человеку дело, которого проиграно. А в вашем случае, если вы бесплатно оказываете помощь, то здесь вы расходитесь, то, что называется, полюбовно, то есть никто никому ничего не должен, проиграно дело, извините, значит, невозможно было установить истину в суде. Mm-hmm. Таким образом?
Очень хорошо, что у нас нет никакой финансовой зависимости от клиента, поэтому мы ведем его дело до последнего конца. И касация, и надзор, все инстанции будут нами пройдены.
А, кстати, как в суде к вам относятся сами судьи, к государственным представителям? Ведь, ну, я понимаю, что аксиома, суд должен быть беспристрастен, но личные отношения все равно никуда не денешь. Есть ли какая-то разница в отношении к вам, государственным представителям, и частным адвокатам?
Сначала со стороны судов было непонимание, что за структура, кто такие, но потом, уже в ходе того, как наши юристы проявили себя, стало абсолютно полное и понимание, и приветствие. Судьи сами просят, чтобы мы разместили у них в судах объявление о деятельности Госюрбюро.
Ольга Владимировна, насколько мне известно, эксперимент начался 1 января, и он наверняка ограничен по времени. Скажите, пожалуйста, когда вот сроки действия эксперимента закончатся, кто будет оценивать его эффективность?
Пока эксперимент определен до 31 декабря этого года. Но поскольку вот на сегодняшний день практика оказания бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам показывает ее высокую востребованность и ожидаемость, и, конечно, складывается впечатление, что данный эксперимент будет продолжен, будут расширены его рамки, будут охвачены другие территории нашей страны. Может быть, при увеличении финансирования и штатности мы сможем оказывать юридическую помощь не только малоимущим гражданам, но и другим малообеспеченным слоям населения, которые очень нуждаются именно в бесплатной юридической помощи.
Мы говорили о том, с какими делами вы работаете, не упомянули здесь о тех проблемах, которые сейчас на острие общественного внимания. Это проблемы защиты прав военнослужащих, здесь нельзя не вспомнить о деле Сычева, защита прав людей, которые пострадали в колониях от жестокого обращения и так далее. Насколько я понимаю, сейчас к вам такие люди не обращаются, но все потому, что связано это с справкой из службы социального обеспечения. Но вот в том случае, если полномочия ваши будут расширены, сможете ли вы выступать в роли правозащитников, как это принято говорить, как это принято думать, или же вы связаны обязательствами работать на государство и таким образом не сможете бороться с государственными структурами, где были нарушены права ваших клиентов?
Несмотря на то, что мы являемся действительно федеральным государственным учреждением, мы по статусу не являемся государственными служащими. И, конечно же, мы будем помогать клиентам по любым вопросам в отстаивании их интересов, независимо, это государственная служба или какая-то иная.
И завершая нашу беседу, я не могу не обратиться вновь к теме нашей сегодняшней утренней программы. В следующих часах «Радио Свобода» ведущие будут говорить о прецеденте в городе Ульяновске, где группа людей собирается подать в суд на местное метеобюро. Вот вы, как квалифицированный юрист, что можете сказать? Есть ли какая-то перспектива у этого дела? Собственно говоря, добьются ли своего жители Ульяновска?
Но мое мнение такое, конечно, это индивидуально. Если метеослужба, ну, будем говорить прямо, продает свой прогноз, то есть за какой-то денежный эквивалент предлагает вот этот прогноз, то в таком случае они должны и отвечать за то, что они издали в эфире.
Понятно. Да. Спасибо вам большое за этот комментарий. Другие комментарии специалистов по этому вопросу слушатели Радио Свобода смогут услышать в следующих за екатеринбургским часом часах вещания радио. Ну, а сейчас я благодарю Ольгу Владимировну за участие в нашей утренней программе. Спасибо за содержательный рассказ о работе Государственного юридического бюро в Свердловской области. Удачи
вам. Спасибо вам за приглашение.
Мой сегодняшний день.
Евгений Ильич, на работу. После это в сад куда-нибудь и прочее. Сейчас же осень. Ну, яблочки.
Елизавета, я аспирант консерватории. В данный момент я иду на занятия в консерваторию. У меня, в общем, наконец зашли руки до письменных работ в аспирантуре. Разные письменные работы на разных стадиях. Запланировала закончить реферат. Завтра. В ближайшее время нужно навестить друзей, обязательно моих, которых я давно не видела. По-разному, но чаще по поводу, потому что люди все заняты, у всех своя жизнь, у всех своя работа. Ко мне собиралась приехать моя подруга, пообщаться. Просто давно меня не видела.
Владимир, есть план. Я сейчас пишу инструкцию для работы. Материал нужно принести мне, буду использовать. Кроме того, должен поехать в одну очень интересную организацию, и тоже для этого должны привезти кое-какой материал. Уже есть договоренность, что это будет сделано. Не хватает больше всего для укрепления своего здоровья. Хотелось бы утром, может быть, лень мешает, хотелось бы утром заниматься больше зарядкой, побегать. Как-то всего не доходят руки до этого. Или что-то мешает все.
Музыкальный календарь.
Традиционная акция «Первый день осени» группы «Смысловые галлюцинации» в этом году пройдет в уральском городе Краснотуринске. Музыканты не хотят повторяться. В отличие от предыдущего года, когда в начале сентября в Екатеринбурге группа презентовала альбом «Большие планы», на этот раз выход новой пластинки не планируется. В Краснотуринске зрители ждет большой концерт. В программу войдут все хиты группы, а также несколько абсолютно новых песен, которые специально готовятся к этому выступлению. Там же группа отметит в 33-летие своего солиста Сергея Бабунца и отправиться дальше по гастрольному маршруту.
Я хотел бы побыть один утром в день моей казни, почувствовать грань между жить и не жить. Я давно хотел внести ясность. Я смогу поднять из-под лобья глаза и ответить взглядом на выстрел. Я смогу включить в себе тормоза и прожить этот миг не так быстро. Я боялся казаться напуганным, я боялся казаться зажатым. Я боялся, что никогда не стану тем, кем мог быть когда-то. Я боялся казаться напуганным, я боялся казаться зажатым. Я боялся, что никогда не стану тем, кем мог быть когда-то. От счастья, кто-то смеется, упав. В жизни столько простых вещей, для которых я слишком слаб. Если это когда-то случится, если в этот день будет праздник, я хотел бы остаться один утром в день моей казни. Я боялся казаться напуганным, я боялся казаться зажатым. Я боялся, что никогда не стану тем, кем мог быть когда-то. Я боялся казаться напуганным, я боялся казаться зажатым. Я боялся, что никогда не стану тем, кем мог быть когда-то.
Наш музыкальный обозреватель Максим Димов рассказал о планах группы «Смысловые галлюцинации». На этом завершается Екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний информационный выпуск «Время свободы» продолжится из московской студии. Одна из главных тем утреннего выпуска – должны ли синоптики нести ответственность за свои прогнозы? Кроме этого, последние новости, экономика, культура, спорт и многое другое. Программу из Екатеринбурга вела Светлана Толмачева, продюсер Максим Соловьев. Желаем вам доброго дня.
Сокрушить Хезболлах – это вам не пиццу заказать. На это нужно время.
Пицца. It takes time.
К вопросу нераспространения эти санкции не имеют ни малейшего отношения.
Он 3.5 часа заставлял Андрея сидеть на корточках, а после этого 2 раза ударил его по ногам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не привыкли, чтобы лидер кубинской революции болел. Он этого никогда не делал, но он имеет на это право.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520.